Глава 5. Системы голубых гигантов редко радовали планетами. Жар от голубого гиганта настолько силен, что выжигает все небесные тела, рискнувшие забраться в зону этой адской печки. Однако планета Приора каким-то чудесным образом зацепилась на дальней орбите, выжженная, но целая. Выбор этой системы в качестве форпоста для экспансии Империи был выбором без выбора. Просто не было рядом чего-то более подходящего. Но предполагалось, что Приора станет развитой логической базой Империи, которая в случае продолжения экспансии не будет нуждаться ни в чем. Вышло с точностью да наоборот. Фактически, находясь под протекторатом Империи, система Приора была забыта уже давно, еще до вторжения хаоса. Гарнизоны были отозваны, планета держалась только за счет редкоземельных элементов, которые в адской жаре добывались на поверхности, представляющий собой сплошной сплавленный камень. Большинство людей уже давно покинули эту негостеприимную планету, но порядка 100 000 самых отчаянных или жадных все еще оставались здесь. И в принципе этому было объяснение. Местные аборигены научились справляться с местными условиями, а стоимость добытых полезных ископаемых с лихвой компенсировала их бытовой дискомфорт. Однако с приходом хаоса ожидаемо наступила окончательная трагедия. Последние корабли, отправленные с грузом на продажу, просто-напросто не вернулись в систему, оставив живущих здесь людей с очень ограниченным запасом пищи и кислорода. Фактически основная жизнь была на орбитальной станции, которая проектировалась как причальная стенка для боевых кораблей Империи со всей необходимой инфраструктурой для перезарядки и заправки. Как я успел пролистать открытую информацию, планировалось подвесить еще две похожие станции, чтобы справиться с возросшим грузопотоком. Но, конечно же, планы не были исполнены. Частично собранный каркас второй станции болтался на орбите, безжизненный и заброшенный. Первое, что я услышал, появившись в системе: «Слава Императору, вы пришли!» На счастье беззащитной системы прорыв хаоса произошел на планете и осуществлялся без корабельной поддержки, которая смогла бы в кратчайшие сроки снести беззащитную станцию. Связавшись с губернатором, я оценил ситуацию. Практически 80 000 из 100 сейчас теснились на станции, в буквальном смысле экономя каждый глоток воздуха и воды. А порядка 20 000 остались на планете. В попытках эвакуации всех граждан был потерян практически весь флот челноков «Космос-Земля», и даже если бы нашлись отчаянные, рискнувшие сунуться в пасть хаосу, они не смогли бы это осуществить чисто физически. Через 4 часа Александр Казарский пристыковался на орбитальную платформу, предварительно выпустив всю имеющуюся авиацию. Длинный поток исхудавших и оголодавших людей потянулся в гостеприимно распахнутые шлюзы. Моему авиационному крылу же предстояло решить другие задачи. Нанятые мной на службу ветераны реально потрясали своими знаниями и навыками. В это тяжелое для Империи время не только я озаботился пополнением личного состава, повсеместно из запаса выдергивались обученные офицеры. Но у меня было значительное преимущество, ведь перед заслуженным офицером стоял выбор – идти служить в имперскую армию или забрать все свое семейство и перебраться на Сальватор. В первом случае было повышенное денежное содержание, но приходилось оставлять за спиной всех своих родных, иногда на планетах, не имевших элементарной защиты от простых пиратов, что уж говорить о бордах хаоса. И во втором случае финансовый заработок был минимальным, зато безопасность семьи была гарантирована. Выбор был очевиден. Кроме самых оголтелых патриотов, бросивших все и побежавших защищать Империю, самые опытные бойцы выбрали вариант с миграцией на Сальватор. И если я изначально боялся недоукомплектовать подразделение, то затем возникла другая проблема. Желающих было слишком много. Я потратил несколько дней, совещаясь со своим мозговым центром, и принял решение, что больше не меньше. Сальватор была слабо заселенная планета с отличным климатом и переизбытком продовольствия. Так что я дал добро нанимать всех подходящих под наши критерии, что ребята и сделали. Дюрер ворчал, что я фактически назначил его начальником рекрутерской фирмы. Но это больше было от природного скверного характера. На самом деле он радовался, что может спасти от смерти своих старых товарищей. Сложилась интересная ситуация. К примеру, мой москитный флот, состоящий из 8 громовержцев и 24 F-11-17, пилотировали опытнейшие пилоты, самые низкоранговые из которых были в чинах капитанов. Да-да, неодаренные пилоты, упершиеся в потолок имперских званий. Командовал же флотом целый однозвездочный бригадный генерал Алекс Кинг, которого правдами и неправдами удалось удержать, чтобы он не запрыгнул в рубку громовержца. Бывший командир авиационной группы 224-го имперского флота, в подчинении которого была дюжина авиаполков. Большой друг Дюрера, с какой-то мутной историей, в которой кто-то кому-то спас жизнь. Тем не менее, имя Кинга было первым в списке Максимилиана, после того, как у нас появился авианосец. Не по рангу было разбрасываться таким специалистом, поэтому его определили на казарский командиром авиационной группы. Интересная ситуация возникла с комсоставом моего нового авианосца. Дюрер наотрез отказался покидать мостик Араганора, аргументируя это тем, что на корабль ниже крейсера он не перейдет. А Гаусс так и вообще фыркнул, выразив свое мнение о большой коробке с маленькими самолетиками, у которой даже пушки нормальной нету. Учитывая, что авианосцы были в Империи редкостью, найти именно бывшего капитана авианосца нам не удалось. Поэтому им стал бывший командир имперского крейсера граф Амброзий, командор в отставке Эрик Бауэр. Старый товарищ Дюрера, который тоже любил большие пушки. Но его опыта с лихвой хватало на управление авианосцем. Собственно, все равно основной ударной силой авианосца был москитный флот, а летный генерал в отставке этот вопрос полностью закрывал. По прибытию на орбитальную станцию Гирш организовал кипучую деятельность по инвентаризации. Для этого пришлось немного надавить на губернатора, который испытывал опасения, что мы просто ограбим его, используя преимущество в силе, и бросим на произвол судьбы. Он был близок к истерике и вел себя неадекватно, поэтому мне пришлось хитрить, чем я не особо горжусь. Пашка вправил ему мозги, оставив соображалку на месте, но полностью перетащив его на нашу сторону. Я в очередной раз убедился, какое опасное оружие представляет из себя мой мозгокрут. Но это было необходимо. Меньше всего мне сейчас нужен был истеричный губернатор, паника от которого распространится на его людей, и так перепуганных до смерти. Быстрый осмотр показал, что первые пираньи начнут возвращаться в строй уже через сутки. С фрегатами была несколько иная ситуация. Пломбы на дверях были сорваны, и оттуда вытащены все регенерационные патроны с кислородных установок. Мне трудно было винить задыхающихся в тесной станции людей, и если это решение спасло сколько-то жизней, я был только рад. В итоге во фрегатах можно было работать исключительно в скафандрах, что сильно тормозило работы. А типы систем воздухообеспечения не совпадали, как с Араганором, так и с казарским. Просто чтобы перегнать их на Сальватор, необходимо было около 7 суток. Разведка же показала следующую ситуацию. На планете существовало 3 горнодобывающих комплекса. Руда залегала глубоко под земной корой, что, как оказалось, в рамке пылающей поверхности было скорее преимуществом. Ведь в глубоких шахтах легче было поддерживать нормальную температуру, нежели тратить кучу энергии, чтобы опустить шкалу термометра до приемлемой на поверхности. Поэтому даже большинство складов и административных помещений также находилось под землей. Именно это и спасло шахтеров, забаррикадировавшихся внутри. Один из комплексов был безвозвратно потерян, когда хаоситы ворвались внутрь. А вот остальные 2 еще держались, пока что сохраняя жизнь тысячам перепуганных шахтеров. Кадры видеосъемки показывали множество одержимых, бесцельно бродящих среди брошенной техники и разломанных помещений, особенно активных в районе шлюзов. При ближайшем рассмотрении было видно, что они медленно, но неуклонно разрывают металл голыми руками. К счастью, в прорыве не участвовали черви, иначе к нашему приходу вся планета была бы захвачена. Орбитальная бомбардировка исключалась, ведь торпеды могли повредить герметичные шлюзы шахты, а убивать людей, которых ты должен был спасти, было как-то неловко, поэтому мы без затей устроили одержимым их собственный персональный ад на Земле, точнее на Приоре, утюжа их с помощью штурмовиков. И вот тут ветераны уже показали себя во всей красе. Видеозаписи показывали ошметки измененных тел, летящие во все стороны, разорванные автоматическими пушками и разрезанные лазерами. Я в очередной раз порадовался предусмотрительности Гирша, который запасся авиабомбами, бессмысленными в космосе, но так незаменимыми на Земле. Хотя на тот момент я был недоволен тратой на бесполезные боеприпасы. На что Гирш, как всегда мило улыбаясь, похлопал меня по плечу и сказал: «Не переживайте, молодой человек. Это все мне на сдачу досталось». Ну, сейчас я наблюдал, как эта сдача разрывает толпы одержимых. Оставшиеся одержимые забились в щели, и использование авиации стало нецелесообразным. Оставив несколько звеньев баражировать для прикрытия, я спустил на планету свою гвардию. «Да-да, именно так. Теперь и у меня была гвардия». «Да вы не придумывайте велосипед, мы взяли за идею имперский гвардейский полк». На момент отбытия нами с Сальватора новые рекруты все еще прибывали, но два полноценных батальона, примерно по 300 бойцов в каждом, сформировать уже удалось. Пока без техники, но, как сказал трудяга Гирш, я работаю над этим. А пока у меня было два комбата — Савельев и Тарнавский, и исполняющий обязанности комполка Дагор. Смирнов протестовал против этого, ссылаясь на то, что Марк делает успехи в развитии своего дара, но я был непреклонен. Марк оказался хорош в управлении полком, что он демонстрировал на Солане. Ну, а боевой ментат в командирах полка? Знаю Марка, он обязательно полезет на передовую и устроит нашему врагу неожиданный, но очень неприятный сюрприз. Райли отошла от ранения, хотя слегка исхудала и выглядела изможденной. Как пошутил Пашка, странное дело, но у тебя похудело все, кроме твоих сисек, за что получил подзатыльник от Тадаси и веселый смех от всех присутствующих. Мои одаренные также участвовали в эвакуации на случай неожиданных неприятностей. Прорыв, слава императору, был слабенький. Слабенький для нас, но никак не для бедных жителей Приоры. Среди хаоситов даже не было проводников. Видимо, их в армии хаоса тоже ограниченное количество. И этот несчастный кусок камня военачальники хаоса посчитали за легкую добычу. За три дня мы вскрыли сначала одну шахту, а затем и вторую. Челноки обкатывали расконсервированные пираньи, тестируя их во всех режимах, чтобы техники тут же могли устранить выявленные неисправности при наличии таковых. Гирша я потерял полностью. Он оккупировал главную компьютерную систему станции, копаясь в архивах и периодически с восторженными криками выбегая оттуда с бригадой помощников и стаей гравитилежек, чтобы затащить в бездонные недра двух огромных грузовозов очередное награбленное, то есть добытое честным трудом. Жизнь налаживалась, пока вдруг на радарах не возник странный сигнал.
«Чужие корабли в системе».
«Имперские?»
«Нет».
«Зачумленные?»
«Не уверен».
«Что значит «не уверен»?»
«Командир, я никогда не видел таких кораблей».
Изображение приблизилось. Это не могло быть человеческим творением. Вся конструкция этого огромного монстра, который вылез из-под пространства, выглядела насквозь чужеродной. Что это за творение неведомого разума? Надеюсь, оно также работает через пень-колоду, как весь остальной вражеский металлолом. В тот же момент на экране возникли вспышки. Несколько шахтерских кораблей, забиравших последних товарищей с астероидного поля, исчезли в облаках взрывов без всяких видимых выстрелов со стороны пришельца. «Пожри меня, хаос!» — только и смог сказать Дюрер. «Я такого в жизни не видел!»